Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Все, конечно, слышали о таблице Менделеева, но немногие помнят, из каких элементов она состоит и в чем заключается периодический закон. Таблица была открыта в марте 1869 года, но признана научным сообществом только через 20 лет, когда сбылись предсказания ученого об открытии новых веществ. Что нужно знать о таблице Менделеева, какой элемент самый главный, все это мы выясним с нашим гостем. В эфире Анатолий Дроздов, кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии химического факультета МГУ, автор учебников по химии. Андрей Анатольевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Сегодня мы с вами поговорим о химической периодической таблице Дмитрия Ивановича Менделеева. Казалось бы, ну что там еще про нее говорить? Уже все известно, все всем понятно или непонятно. Кто-то ее знает наизусть, кто-то помнит несколько всего элементов. Но давайте мы с вами обратимся к истории. Как она была открыта? Есть такой миф о том, что Менделеев увидел во сне. Есть еще такой миф, что он раскладывал карточки с элементами, как пасьянс, и пока все не сошлось, вот так вот раскладывал в виде карточной игры. Вы к какому склоняетесь в теории? К какому склоняетесь гипотезе?
Я думаю, что это сложный очень вопрос, как именно родилась вот эта идея. Потому что, с одной стороны, у Менделеева были предшественники, которые занимались систематизацией элементов. И задача систематизировать элементы, как в середине XIX века было известно 63 химических элемента, она, конечно, стояла, и перед предшественниками Менделеева этим занимались и Дюбереня, и Ньюлинс, и Мейер, и другие ученые европейские. Но здесь речь идет вот о чем, что не просто составить периодическую таблицу, но увидеть в ней фундаментальный закон природы. Вот именно это заслуга Менделеева.
А давайте напомним, в чем состоит этот фундаментальный закон природы, если вы так просто говорить?
О том, что свойства этих элементов, а также соединений, ими образованных, находятся в периодической зависимости от самого строения атомов этих элементов, которое не было известно по времена открытия периодического закона, но стало известно позднее, еще при жизни Менделеева.
А как же тогда он вывел зависимость от строения атомов, если оно не было известно? Вот это вот самый такой вопрос.
В этом и заключается научный парадокс.
Все-таки приснилось, да?
Нет, не приснилось. Я не знаю. То есть, вы понимаете, здесь вопрос о том, что вот чисто во сне, я не знаю, что во сне как сон, да, это уже какая-то эзотерика все-таки.
Да.
Другой какой-то пласт входим в сознание. Здесь речь идет о том, что, безусловно, анализировать эти элементы можно и умозрительно. Можно закрыть глаза и представлять, и складывать этот пасьянс. Можно руками пасьянс складывать. Это уже не важно, какой способ, да, в каком состоянии человек занимается этой систематизацией. Но единственное свойство элементов, которое было известно во времена Менделеева, это их атомный вес. Это то, что мы сейчас называем относительно атомной массы. И используя вот это свойство, он расположил элементы порядка возрастания этого атомного веса. Это не он обнаружил. Это все было обнаружено еще раньше, еще лет за 30 до открытия периодического закона. Так, например, это триады Дюбереня, или был такой ученый Александр Эмиль Шен-Куртуа, который разместил элементы по винтовой линии, то есть сделал фактически спираль. И при размещении этих элементов друг за другом обнаружилось еще до Менделеева, что элементы, близкие по свойствам, по химическим свойствам, они стоят не друг за другом, а они располагаются через какой-то виток спирали, через какое-то определенное количество элементов.
А вот вы говорите, что были предшественники и были другие ученые, которые к этому пришли, может быть, там другим путем. Они тогда были в сотрудничестве, сотрудничали между собой, обменивались результатами своих наблюдений?
да, непосредственно, наверное, не обменивались, но это уже время, когда были научные журналы, были публикации. Эти научные журналы приходили в Петербург, безусловно. Эта информация не являлась закрытой. Вот. Но заслуга Менделеева в том, что он увидел в этом фундаментальный закон природы.
А вот к тому времени, когда совершилось это открытие, когда были проведены вот эти исследования Менделеевым и другим ученым, вот эти 63 химических элемента, там же были еще промежутки, да, то есть неизвестные белые пятна, которые как раз мешали стройности построения всей этой системы.
Да, безусловно, безусловно. То есть когда Менделеев осознал, что за этим стоит какой-то неведомый ему фундаментальный закон природы, вот тогда уже, исходя из того, что так должно быть, он начал менять местами некоторые элементы с близкой атомной массой. Он начал оставлять пустые клетки для тех элементов, которые еще не открыты, но которые должны быть, потому что только при наличии этого пустого поля, пустой клетки, принцип периодичности будет выполнен.
А вот есть еще такая история про инертные газы, которые не вписывались неким образом по своим свойствам, то есть у них не было открытых их взаимодействия с другими веществами, что Дмитрий Иванович Менделеев просто их вычеркнул и заявил, что таких элементов может не существовать. Правда?
Ну, во времена открытия периодического закона, о котором мы сейчас говорим с вами, никаких инертных газов еще не было вообще известно. Открытие инертных газов совершилось только в конце XIX века, уже при жизни Менделеева, когда уже около 30 лет существовала периодическая таблица. И встала задача действительно поместить их в эту таблицу. Угу. Вот. И эта задача очень была непростой, потому что сам Менделеев, он занимался еще и таким понятием, как мировой эфир. И, по-видимому, он эти инертные газы мог рассматривать как часть мирового эфира. Вот его эта проблема тоже волновала. Менделеев не был сконцентрирован на периодическом законе, и он был очень разносторонний человек. Личность очень колоритная, о которой много всего рассказывают. Он совершал и полеты на воздушном шаре, как мы знаем, и диссертация о соединении спирта с водой.
Об этом, кстати, часто вспоминают, может быть, чаще, чем периодическую таблицу, когда говорят, что он родоначальник водки.
Ну, не совсем так, конечно, но водка была задолго до Менделеева.
Он родоначальник хорошей водки, да, скажем так?
Я даже так аккуратно не скажу все-таки. Я скажу, что он уделил процессу растворения спирта в воде именно научный интерес. Да, он проявил научный интерес к этой теме, что позволило в том числе ответить и на какие-то технологические вопросы. Потому что известен тот факт, что при смешении спирта с водой происходит уменьшение объема. То есть если вы смешаете 100 мл спирта и 100 мл воды, то раствора вы получите не 200 мл, а меньше. Известно, что при производстве водки возникал этот вопрос, и Менделеева просили разобраться в этой ситуации, потому что казалось управляющему одного из заводов, что водка куда-то исчезает, потому что объем уменьшается.
Ну, скажем прямо, крадут, выпивают.
Да, да, вот. Но Менделеев показал, что это тоже явление природы. И тут все было чисто с точки зрения производства.
Если мы вернемся к нашей таблице Менделеева, сейчас в таблице Менделеева 118 элементов, насколько мы знаем, да, пока. И из них только 90 можно найти в природе, остальные искусственно созданы. А нужно ли вообще дальше создавать искусственно, если их нет в природе? Это, мне кажется, как-то, ну, может быть, и не надо, может, она где-то должна закончиться на каком-то этапе.
Но это вопрос, на самом деле, к физикам, к ядерщикам.
Это чисто теоретический интерес или это вообще-то нужно с практической точки зрения? Зачем это?
Любая наука, она развивается так, что прежде всего вопросы фундаментальные решаются. Вот Менделееву удалось решить фундаментальный вопрос, да, открыть фундаментальный закон природы чисто умозрительно, благодаря своему провидению. Увидев за свойством изменение атомной массы, атомного веса, увидев те свойства и то изменение заряда ядра, о котором он ничего не знал. Здесь речь идет о том, что мы, конечно, должны знать больше о том, как устроен мир, как устроен атом, и важно понимать, можем ли мы получить другие сверхтяжелые ядра, которые были бы хоть как-то устойчивы. Вот. Существует теория об острове стабильности, и физики-ядерщики этим занимаются. То есть, возможно, элементы с большими порядковыми номерами, их ядра не будут такими неустойчивыми, как те ядра, которые сейчас получены. Поэтому здесь, конечно, вопросы чисто фундаментальное.
А если мы вернемся к химическим вопросам, за вот эти прошедшие годы были ли какие-то элементы, которые не оправдывали свое местоположение в таблице Менделеева, их свойства резко отличались, выбивались или выделялись, и они были исключениями, или все ровненько?
Наука развивается так, что новые элементы, они появляются, иногда они исчезают, потому что был такой элемент дедим, который оказался смесью двух элементов-близнецов, празиодима и неодима. Поэтому есть такие...
Его что, сначала внесли в таблицу, а потом вычеркнули?
Да.
Ух ты! Я даже такого не знала.
А потом он стал раздвоился, он стал сразу двумя элементами. Но такие, конечно, единичные случаи.
А остальные все оправдывают свое местоположение.
Да, но в том виде, в котором уже таблица сформировалась, конечно, они уже все на месте.
Изотопы элементов, то есть те же самые элементы, только с другой атомной массой, за счет там большего количества, допустим, нейтронов, они же отличаются по свойствам, да?
Смотря по каким свойствам. Они могут отличаться по каким-то ядерным свойствам, но по химическим свойствам только изотопы водорода отличаются друг от друга. А изотопы других элементов, они практически одинаковы. Вот та поваренная соль, которая есть у каждого дома, содержит два изотопа хлора, причем сопоставимых количеств, хлор-35 и хлор-37. И никто не задумывается о том, что там два изотопа.
И оба этих соединения соленые, скажем
так. Да, конечно, конечно.
То есть все равно оправдывает. Вот как вы считаете, какой элемент самый главный в таблице Менделеева? Я знаю, что это неправильный вопрос, и нельзя так говорить. Но вот мне кажется, допустим, что это углерод. Он, у него больше всего соединений, он наибольше распространен. Может быть, я ошибаюсь? А ваше какое мнение?
Ну, я тут тоже, наверное, не скажу, какой кто самый главный.
А может, водород, из которого состоят звезды?
Вот вопрос о том, да, откуда мы смотрим. Если мы смотрим с точки зрения жизни, то элементом жизни, конечно, является углерод. Хотя на Земле его не так много, он не входит в первую десятку химических элементов по распространенности в земной коре. Но именно благодаря углероду, благодаря соединениям углерода мы существуем. Если глобально взглянуть на Вселенную, то, конечно, элемент, который преобладает во Вселенной, это водород. Поэтому мы тоже живем и не только благодаря углероду, но и благодаря водороду в том плане, что, во-первых, водород, конечно, это вода, соединение водорода и органические вещества все водород содержат, за редким исключением. И водород – это та плазма Солнца, которая, испуская огромное количество энергии, постепенно превращается в гелий, постепенно угасает. И этот свет, который идет от этого ядерного процесса, этот солнечный свет, он нам очень важен.
Андрей Анатольевич, спасибо вам большое за такие интересные факты, которые мы узнали, казалось бы, о старой таблице Менделеева, но совершенно новые.
Спасибо.
В нашем эфире был Анатолий Дроздов, доцент кафедры неорганической химии химического факультета МГУ, автор учебников по химии.
Интервью на радио «Спутник».